Глава 26. Неприметный ревенант. Друзья уже покидали особняк. Ганелону пришлось пинками гнать упирающегося Келлорика к выходу, когда в дверях спальни возникла Валерия и негромко окликнула Габриэля. Тот задергался, будто рыба на крючке, и обернулся. Уверенность, вернувшаяся к Гэбу вместе с Веленкором, исчезла без следа, и Клей увидел, как друг снова превращается в трусливого, забитого пса, который, поджав хвост, бежит на зов хозяина. «Валерия!» — хрипло произнес Габриэль. Она робко шагнула ему навстречу. Бледная, изможденная, с темными кругами под глазами, встрепанная, в белой ночнушке, будто только что проснулась. На обнаженных руках алели воспаленные шрамы. «Прости, я лечусь от пагубного пристрастия, много сплю», — пролепетала она, недоуменно оглядывая опустевший дом. «Что происходит? Ты зачем пришел?» Габриэль молча накрыл ладонью богато изукрашенную рукоять Веленкора. Валерия укоризненно поглядела на него и с горечью произнесла: «Понятно. Знаешь, Кэл всегда говорил, что если тебе придется делать выбор между мной и мечом, ты выберешь Веленкор. Наверное, он был прав». «А то», — подумал Клей, но благоразумно смолчал. Габриэль ничего не ответил, да Валерия не ждала ответа. Она обвела всех усталыми глазами, чуть задержала взор на Ганелоне и лишь потом посмотрела на Клея. «Вы уже приходили. Я помню». Внезапно лицо Валерии исказилось от предчувствия беды, взгляд потемнел. «О, так ведь Роза! Что с ней?» «Она жива. В Кастии», — сказал Габриэль, и будто притянутый за крючок, впившийся в самое сердце, сделал шаг к Валерии. «Кастия», — безучастно произнесла она, а потом с ужасом повторила: «Кастия». Габриэль невольно сделал еще шаг ей навстречу. «Я отыщу ее», — пообещал он. «Отыщу и приведу домой». Келлорик издевательски хмыкнул. Ганелон наотмашь хлестнул его новообретенной латной рукавицей, а Валерия злобно сверкнула глазами, готовая не то заорать, не то разрыдаться. «Хорошо», — наконец выдавила она, заламывая руки. «Приведи ее домой, умоляю, Габриэль, приведи нашу малютку домой». Дрожащими пальцами она коснулась щеки Габриэля. Он вздрогнул, будто его обожгли каленым железом, но не отшатнулся. Клей не мог даже вообразить такого разлада между ним самим и Джинни. Некогда Гэб и Валерия были неразлучны и несказанно счастливы, не только влюбленные, но и самые лучшие друзья. А сейчас они казались чужими, совершенно посторонними людьми, которые, как кошка с собакой, не знают, как себя держать друг с другом. «Нам пора», — сказал Габриэль. «Келла мы возьмем с собой, чтобы он нам здесь не пакостил. Отпустим через день-другой, как дойдем до южной окраины Жути». Валерия недоуменно посмотрела на него. «До окраины Жути? Вы что, собрались в Кастию пешком? У нас же есть летучий корабль».
«Ах ты, сука!» — завопил Келлорик. «Заткни свой поганый рот!»
Матрик отвесил ему такую оплеуху, что посредник отлетел на пару шагов и растянулся на полу.
«Сам заткни свой поганый рот!» — сказал Матрик и добавил. «Сука!»
Габриэль, взяв бывшую жену за руку, спросил: «Валерия, какой еще летучий корабль?» «Его нашли в подземелье, когда перестраивали особняк», — объяснила она. «На южном склоне есть ручей и пещера. Там корабль и стоит. Вот на нем и полетите». «Вот на нем и полетим», — повторил Гэбриэль и засиял от радости, как пергамент, озаренный пламенем свечи. Они отыскали ручей, вытекавший из пещеры. У входа переминались охранники, но приятели быстро освободили их от тяжкой необходимости нести службу, временно лишив сознания. В просторной пещере действительно стоял огромный корабль, служивший не столько средством передвижения, сколько борделем. Размерами он почти не уступал галеону султана, который Клей видел в Линдмуре и в Пятипрестолье. Три косых ребристых паруса защищали от солнца и дождя деревянную палубу, покрытую темным лаком. На перилах ограждения серебристо переливались пластинки лунного камня, под бушпритом простирала к небу руки сирена из чистого золота. Обнаженная грудь сверкала в закатных лучах солнца. На носу корабля замысловатой вязью было выведено «Срамной престол». Корабельный камбуз не уступал дворцовой кухне. Обеденная зала, равно как и несколько умывален, блистала чрезмерной роскошью, а опочивальни, целых восемь, были обставлены с кричащей пышностью, которая удовлетворила бы даже самую избалованную и капризную принцессу. Все эти помещения меркли перед опочивальней на корме, явно предназначавшейся для посредника. Здесь к олеповатому безвкусному убранству прибавились еще и скабрезные картины, весьма наглядно изображавшие постельные утехи самого низкого пошиба. Наихудшим образчиком этой, с позволения сказать, живописи было полотно, на котором голый Келорик и гривастая кентаврица увлеченно играли в лошадки. Под алым шелковым балдахином стояла ложа, на котором, судя по всему, недавно кто-то спал. Простыня отсутствовала. Клей брезгливо поморщился, представив, какие мерзости происходили в этой опочивальне. Кают-компания на носу корабля была уставлена мягкими диванами и игральными столами. Там же располагался и бар с запасами выпивки, намного превосходившими те, что имелись на былой славе. У барной стойки, неспешно потягивая красное вино, сидел зомби и настраивал какой-то загадочный инструмент. «Ой, как неловко вышло!» Ходячий мертвец со вздохом отложил инструмент, похожий на паутину, растянутую на восьмигранной деревянной раме, и встал. «Я не ждал гостей, а то бы, конечно, прибрался, застелил бы кровать и сам под ней спрятался», — добавил он. «Ты кто такой?» — спросил Гэбриэль, сомкнув пальцы на рукояти Веленкора. «Не враг», — ответил зомби. Выглядел он жутко, но слова выговаривал четко и уверенно, а его просторное одеяние при ближайшем рассмотрении оказалось простыней с ложа Келлорека. «Я Кидагра Дерзновенный», — произнес он с церемонным поклоном. На затылке зияла огромная пробоина. «Хотя некоторые предпочитают называть меня Китагра Безумец или Китагра Самоубийца. Странствующий ревенант, бродячий бард, некогда менестрель при дворе экзарха Фираги Терагодского, ныне озабочен трудоустройством. Впрочем, ко мне можно обращаться, Кит?» Зомби заморгал, точнее, удивленно дернул иссохшим веком. «Аркандий Мук? Это ты, неисправимый шалопай?» Волшебник, оттолкнув Гэбриэля, бросился к зомби и схватил его в охапку. «Кит, старина, гуль ты этакий! Я думал, ты уж давно на запад подался. Какого хрена ты здесь околачиваешься?» Клей только сейчас сложил в уме всю головоломку. Перед ними был кит неубиенный, недавний обитатель саркофага в Келлорековой сокровищнице. «Я здесь скрываюсь», — объяснил зомби, высвободившись из объятий Муга. «Думаю, Мечты мечтаю. Режусь сам с собой в картишки и сочиняю новые песни. Ну и пью, как фантрийская рыба. А до того долго-предолго томился в темной-притемной темнице, а все по милости вот этого самого Борова. Он бросил презрительный взгляд на связанного Келлорека с кляпом во рту. «Я так понимаю, он вам не друг?»
«Уже нет», — ответил Мук.
Серыми пальцами зомби поскреб торчащее ребро.
«Рад слышать. Сам-то ты как?
Отыскал чудо-зелье?» Мук взглянул себе под ноги или на ногу.
«Чтобы излечить черногниль? Нет. Зато средство, которое я сварганил для тебя, пользуется большим успехом. Филактерий, что ли? Ну так еще бы!» — удовлетворенно заявил Кит. «Мне твое зелье обеспечило двухнедельный стояк. Контовские шлюхи решили, что я воскресший любвеобильный Лукиан. Если честно, я им сам так и сказал, да еще и заплатил по-королевски, чтоб поверили. Но ты, дружище, не волнуйся. Чудо-зелье обязательно отыщется в запутанном лабиринте твоего разума. Ты, главное, броди по нему, не останавливайся».
Он поглядел на остальных. «Полагаю, вы намерены реквизировать летучий корабль?»
«Да», — сказал Габриэль.
«Что ж, в таком случае, господа, я сейчас допью вино, возьму свои пожитки и уберусь отсюда восвояси».
«Вот еще глупости!» — замахал руками Мук. «Пойдем с нами! Нам Барт не помешает!»
Клей усмехнулся. Забавно, что после стольких лет у Саги наконец-то будет Барт, который мертв изначально.
«С вами?» — заинтересованно спросил Кит. «А куда вы направляетесь?»
«Ну, в Кастию».
«Ах, Кастия!» — восторженно воскликнул зомби.
«Жемчужина Кастийской Республики, сияющая цитадель цивилизации. Лет 60 назад я там пел в хоре, в одном из театров. Великолепный город».
«Уже нет», — сказал Ганелон.
Кит снова дернул веком, но тут, предвосхищая объяснение Муга, Габриэль произнес.
«Мы зря теряем время. Если зомби хочет, пусть идет с нами. А нам давно пора в Контов за снаряжением».
«Я готов», — сказал Клей, которому не терпелось поскорее покинуть отвратительный корабль.
«И я тоже», — добавил Муг. «Мне там надо запастись кое-какими зельями. Кит, ты с нами?»
«Пожалуй, и я не прочь размять ноги», — заявил Кит, одарив Габриэля жуткой улыбкой. «Кстати, смею заметить, что, строго говоря, я ревенант, или, если вам так будет угодно, гуль, но ни в коем разе не зомби».
«Гуль, зомби? А какая разница?» — спросил Матрик.
«Весьма существенное. Главное отличие в том, что зомби питается человечиной».
«А ты чем питаешься?»
Кит отпил вина и, подумав, изрек.
«Всем чем угодно, кроме человечины».